Меня зовут Андрей, я приехал из города Москвы. У нас в Москве несколько церквей, ну, входящих в наш союз, и одна из них называется Московская церковь в Царицыно. В вашей церкви я первый раз, и когда я узнал, что семинар на тему «Поспешим к совершенству», то постарался как-то эту тему с самого начала попробовать исследовать, откуда вообще происходит совершенство. И понял, что тема очень-очень глубокая, не так просто ее взять, вот как говорится, голыми руками не возьмешь. Откуда вообще берется природа совершенства, к которому призывает нас Господь? Но с чего хочется начать? Мы хотим рассмотреть библейские принципы совершенства. Библия говорит о совершенстве освящаемых. К совершенству призывает нас сам Иисус Христос. Это записано в Евангелии от Матфея, 5 глава, 48 стих. Он говорит так: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Что это за совершенство? О чем он говорит? Как Отец ваш Небесный, разве мы можем достичь такого уровня совершенства, как совершен Отец Небесный? Это невозможно. И все люди, которые до Христа жили и пытались быть совершенными, как Отец Небесный, у них был закон, они могли по закону что-то делать, что Бог повелел, но это было невозможно. И для того, чтобы это стало возможным, Бог со своей стороны сделал огромный шаг, без которого наше совершенство было бы просто невозможным. И я бы назвал это совершенство по духовному рождению. Я планирую доклад сделать из двух частей. Сегодня будет две части. Первая – это совершенство по духовному рождению. И вторая – совершенство по духовному возрасту. Когда мы читаем слова «поспешим к совершенству», то, наверное, сложно представить себе, если речь шла о духовном рождении, да? То есть давайте поспешим родиться духовно. Это уже призыв к тем, кто родился от Бога, к детям Божьим. Поспешим к совершенству. Поэтому слова «поспешим к совершенству» относятся, скорее всего, к духовному возрасту. Но начинается совершенство с рождения. И чтобы понять, в чем же здесь проблема, о которой, может быть, и не знали люди, жившие до Христа, а нам Павел раскрывает эту проблему и показывает, проблема в том, что люди приносили жертвы Богу, и они думали, что они все сделали, что нужно. И таким образом они как бы угодны Богу, Бог их воспринимает как своих людей, но Бог, когда смотрел на все это, на жертвы, которые они приносили, Он ожидает, что они что-то должны сделать, эти жертвы, но они этого не делают. Ну, это как, допустим, вышел бы там школьник, сыграл какое-то произведение, ну, в музыкальной школе учится, а от него ожидали бы чего-то гораздо-гораздо большего. Он сыграл, ну, как он мог, что он мог сделать, а люди, которые слышали, они как-то в недоумении, и что, и это все? Мы совершенно не этого ожидали, мы ждем гораздо большего от тебя. Бог ожидает от человека гораздо большего, и это большее невозможно, когда люди просто приносят в жертву животных. Ну, Бог повелел им, они и приносили. Потому Павел говорит, что невозможно сделать совершенными тех, кто приходит с жертвами. И он раскрывает суть этого совершенства и говорит о совершенстве совести. Это записано в послании к Евреям, 9 глава, 9 стих. Говорит, жертвы не могут сделать в совести совершенным приносящего. То есть, получается, совесть тех людей, которые приносили жертву, была несовершенной. А нашу совесть, мы же понимаем, к чему ведет Павел, да? О чем он говорит? Что он хочет дальше сказать? Что как раз наша совесть, вот она-то совершенна. А в чем же заключается совершенство нашей совести? Посмотрите на признаки совершенства освящаемых людей, которым Бог дал другую совесть. У нас другая совесть, нежели у людей, живших до Христа, которые жили по закону. Понимаете, в чем сложность? Их совесть это было что-то такое, мы вообще не находим в Ветхом Завете ни одного раза, чтобы употреблялось слово «совесть». Если кто-то найдет, скажите мне, мне интересно посмотреть, где в Ветхом Завете написано о совести. Или где мы видим, чтобы Бог призывал людей поступать по совести в Ветхом Завете. Но в Новом Завете мы неоднократно слышим от апостолов, от людей духовных, чтобы мы поступали по совести. А в чем же проблема? Проблема была в том, что они приносили жертвы каждый раз и не могли достичь этого совершенства. Для совершенства нужна какая-то совершенно другая жертва. Это должна быть жертва Иисуса Христа. И она-то как раз и достигает вот этих признаков совершенства. И мы теперь по духовному рождению выглядим перед Богом совершенными, потому что одна жертва принесена, и ее достаточно. Этой жертвы достаточно, чтобы очистить нашу совесть. Те приносили жертвы, чтобы очистить, как мы читаем, в другом месте сказано, чтобы чисто было тело, а не кровью должны были окропить. А мы, кровью Христа, будучи окроплены, получаем очищение нашей совести. У них было сознание грехов. Я не буду сейчас зачитывать все эти места за недостатком времени, но мы просто так индикативно коснемся. У них сознание грехов, то есть они чувствуют себя виновными. Они принесли жертву Богу, священник там совершил все, что нужно, но совесть их так и осталась сознанием этого греха. Грех никуда не девается, вина за этот грех остается на этом человеке, и этот человек, он, когда умирает, он не попадает в Царство Небесное, потому что он виновен. Но Христос своей жертвой, что Он сделал? Он сделал нас неповинными. Так и написано, что мы читали сегодня из послания к Колоссянам это место, что Он сделал нас неповинными пред Собой, то есть Он снял вину с нас. Вот так просто взял и снял вину, принеся в жертву Сына Своего. И самое принципиальное, что Он сделал с грехом, Он уничтожил грех. Вот эти жертвы древние, которые приносили люди, жертвенных животных, они не могли уничтожать грехи. А в чем сила греха? Вот когда мы говорим «грех уничтожен», можно так сравнить, что вот представьте, человек на поле, воин, да, и этот воин живой, у него меч, копье. А потом, представьте, на следующий день этот воин лежит мертвый. Все так же, меч, копье, все там, все доспехи. Ну, вы знаете такие примеры, в Библии мы встречаем, когда пришло войско на Израиль, помните, хотели завоевать, там Рабсак поносил Бога, говорил к израильтянам такие высокомерные слова, но потом ангел Божий прошел среди вражеского стана, и все войско лежало мертвое. И потом выходит Израиль в это поле и смотрит, те же воины, все лежат, но мертвые. Вот это сделал Бог с грехом. Раньше грех приносил смерть людям. А когда Бог уничтожил грехи жертвы Иисуса Христа, то сказано, если бы кто и согрешил, то мы имеем ходатая. Мы иногда не сознаем вот это совершенство наше по отношению к ветхозаветным праведникам. Мы имеем ходатая, это значит, что совершенный грех, если мы приносим покаяние Богу за этот грех, он уже не имеет силы, он не может нас умертвить. Бог лишил силы этот грех. Происходит примерно то же самое, как было сказано, помните, Моисей сделал змея медного и повесил на древе, так Бог сказал, когда змеи жалили людей. И вот очередной змей кусает человека, впускает в него порцию яда, и этот яд смертоносный. Да? И если человек не посмотрит на этого медного змея, то яд умертвит этого человека. Ну, может быть, не сразу, через какое-то время разные змеи разными ядами обладают. Но самое главное, что у него смертоносная сила. Как только человек смотрит на медного змея, посмотрел, яд теряет силу. И даже следующий змей, который укусит, Он опять впустил порцию яда в человека, но этот яд лишен силы. Он не может умертвить человека, потому что человек посмотрел на медного змея. Это было чудо. Это было чудо, нам непонятно, как так могло происходить. Но также точно Писание нам говорит, Христу надо было быть вознесено на древо, как Моисей вознес змея на древо, чтобы всякий из нас, кто верой, очами веры посмотрит на Христа, представляете, просто посмотрит. То есть нам не нужно приносить сегодня вот этих жертвенных животных, мы просто сердцем веры смотрим на Христа, и все укусы врага, душ человеческих, вот эти грехи, они уже теряют силы, потому что Христос уничтожил грех. Тогда людям нужно было приносить жертвы. И какой смысл был в принесении жертв? Жертвы напоминали людям о грехах. Жертвами они могли хоть как-то умилостивить Бога. Жертвами они могли получить прощение через пролитие крови. Вы знаете, в послании к евреям апостол Павел раскрывает эту тему, что без пролития крови не бывает прощения. Это невозможно. И для этого нужно было приносить жертвы. Но у них оставалось сознание грехов. Что такое сознание грехов? Мы видим, что апостол Павел в 10 главе послания к евреям, он ведь не просто так неоднократно говорит о том, что у них оставалось сознание грехов. Значит, это что-то имеет отношение, какое-то имеет отношение к совершенству. Потому что он дальше говорит, что Христос одним приношением сделал совершенными освящаемых. И когда мы смотрим это послание к евреям, 10 глава сначала, здесь мы видим как раз вот эти признаки. То есть он сравнивает, говорит, что было и что стало. И третий стих мы видим, жертвами каждогодно напоминается о грехах, говорит, что невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. И дальше он говорит, что у них оставалось, второй стих немножко выше, говорит, иначе перестали бы приносить их, потому что приносящий жертву, быв очищен однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. То есть, смотря на вот эти признаки, которые он раскрывает, мы можем лучше понять, а в чем же заключается совершенство. Что, оказывается, не должно быть сознания грехов. То есть, жертвы Христа, Павел хочет сказать, достаточно для того, чтобы у нас уже не было сознания грехов. Что такое сознание грехов? Ну, как я себе представляю из прочтения вот этой главы, это бремя вины за грех. Вы понимаете, что Бог вину за наши грехи возложил не на нас, а на Иисуса Христа. И поэтому вот это бремя вины уже не на нас лежит. В этом смысле у нас нет сознания грехов. Ожидание возмездия за грех. Люди, которые приносили жертвы, они ожидали возмездия за грех, и они не могли освободиться от этого возмездия. Но это возмездие за наши грехи Бог совершил на Своем Сыне Иисусе Христе. Бог излил всю чашу гнева, Своего праведного, божественного гнева, наказав Своего Сына. И это возмездие получил Он. Теперь мы, живя уже здесь, и даже если кто из нас согрешил, как пишет апостол Иоанн, мы имеем ходатая, мы уже не ожидаем возмездия, потому что возмездие Бог совершил, в этом заключается наше совершенство по духовному рождению. И еще один очень важный момент – страх наказания. Люди, которые приносили жертвы, которые жили по закону, они жили в страхе наказания. Наказание за грех. Но люди, которые живут, уповающие на жертву Христа, уже в Новом Завете, у них этого страха нет. Даже если мы согрешим перед Богом, и мы каемся, мы знаем, что наказание за грех кто понес? Иисус Христос. Можем ли мы понести это наказание за грех? Это интересный вопрос. С нашей молодежью мы иногда проводим семинары, приглашаем на наши семинары из ближайших церквей, друзей наших, тоже молодых, так, для молодежи. И мы недавно два семинара проводили по теме «Свобода в жизни христианина». И касались этой темы, и очень интересные выводы у нас получились, что если бы человека наказать за его грех, за малейший грех полагается наказание какое? Бог сказал, возмездие за грех – смерть. Да? Что за смерть? Физическая смерть, когда вот человек умирает. Ну, все мы умрем, да? Ну, если доживем до пришествия Христа, то не все умрем. А так мы видим, что человек умирает физически, и праведник умирает, и грешник умирает. Может ли физическая смерть быть наказанием, возмездием за грех? Наверное, нет. Мы понимаем, что там о какой-то другой смерти идет речь. Да? Этой смертью, этим возмездием за грех Бог наказал своего Сына Иисуса Христа. Ну, как мы пришли к выводам, что смерть, которая является возмездием за грех, это отлучение от Бога, полное такое отлучение от Бога. То есть нас нужно было бы поместить в ад, в озеро, горящее огнем и серою. Даже, может быть, если точнее сказать, не в ад, а именно в озеро огненное, потому что... Помните, пишет Давид, говорит, сойду ли в преисподнюю, и там ты. Да? То есть и там Бог. Но в озере огненном, это как раз то место, где Бога нет. Там отлучены от Бога люди будут. И если бы так Бог нас отлучил от себя, вот такой смертью наказал бы нас, что бы от нас осталось? Мы бы полностью погибли. Мы не могли бы никогда спастись. Вот только такое возмездие является действительно возмездием за грех. А все другое наказание, которое мы здесь терпим в нашей жизни, ну, бывает, Бог нас наказывает. Есть ли сын, которого не наказывал бы отец? Правда? Бог наказывает нас, и он сказал, что будет своих детей наказывать. Это не возмездие за грех. Это просто как Божья помощь для нас, чтобы мы могли вернуться на путь истины, когда кто-то из нас уклоняется от этого пути. И поэтому, друзья, если сравнить жертву животных, которые люди приносили, и жертву Христа, которая как раз и делает нас совершенными, мы это читаем прямо Евреям, 10 глава, 14 стих, «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Оказывается, Он нас уже сделал совершенными. Тогда зачем спешить к совершенству? Интересный вопрос, да? Так мы совершенны или все-таки надо спешить к совершенству? Ну, я для себя решил эту проблему так, что сделал совершенными – это как совершенство по духовному рождению. А спешить к совершенству, мы позже об этом будем говорить, это совершенство по духовному возрасту. Это разные вещи. И вот хочется прославить жертву Иисуса Христа, просто возвеличить ее. Сколько ее не возвеличивай, ты не сможешь настолько ее возвеличить, как велика она на самом деле. Жертва Иисуса Христа. И я попытался несколько признаков отличия от жертвенных животных здесь вот в этой таблице собрать. Не знаю, насколько видно, не очень крупным шрифтом. Как часто нужно приносить жертвы, если мы говорим о животных? Каждый раз. Каждый раз нужно приносить жертву. Как часто принесена жертва Христа? Один раз. Что делает жертва животных? Напоминает о грехах. Это пишет Павел в послании к Евреям 10 главе, что жертвами напоминается о грехах. О чем напоминает нам жертва Иисуса Христа? О грехах? Помыслите о претерпевшем. Такое над собой поругание от грешников, да? Она напоминает нам о страданиях Христа. Когда мы совершаем вечерю, мы не о грехах своих вспоминаем, а вспоминаем о страданиях Христа. А грехи свои мы просто приносим Богу с покаянием. И мы не живем в страхе, что Бог погубит нас за эти грехи. Что с грехом делает жертва? Грех должен быть оплачен человеком. Так делали жертвенные животные. Ты согрешил? Бери непорочного ягненка, самого дорогого, которого ты хотел бы себе оставить, бери и приноси в жертву. Неси, и пусть священник принесет его в жертву. То есть для людей это была определенная плата, да, то есть это, ну, как экономически тоже определенная нагрузка для человека, да. Если ты бедный, ну, так хорошо, возьми там голуби или еще что-то. То есть все равно нужно было какую-то жертву принести. А что сделал с грехом Христос? Оплатил. Христос оплатил. Не мы оплачиваем, Христос оплатил. И если кто-то попытается себе приписать, что ты хоть чуть-чуть своими усилиями оплатил Богу вот то, что грех делает, да, возместил, как бы, это будет лжеучение, друзья, это будет ересь. Не думайте так, мы не можем нашими действиями, нашими поступками, доброй жизнью нашей, мы не можем оплатить Богу. Это оплачено Христом. Грех прощен и уничтожен. Вот это самое ключевое. Вина при принесении жертвенных животных остается на человеке, а при жертве Христа делает грешника неповинным перед Богом. Да, грешник согрешил, но он покаялся, он попросил у Бога прощения за свой грех, и Бог смотрит на этого грешника без всякой жертвы. Мы никакую жертву не можем Богу принести за грех. Всякие жертвы, которые мы приносим, это очень принципиально сознавать. Всякие жертвы, которые мы приносим, Павел призывает нас, представьте тела ваши в жертву живую, да, и так далее. Это не за грех жертва. Это просто наш ответ Богу, такой ответ любви, да, мы приносим Богу просто из любви. Это вообще никак не влияет на нашу вину перед Богом. Что вот мы себя приносим Богу в жертву, ну, так образно говорим, да, и теперь мы не повинны. Нет, 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 ни в коем случае. Неповинными нас делает только одна жертва. Жертва Иисуса Христа. Оправдание. Они получали оправдание по своей праведности, а мы получаем оправдание только за жертву Иисуса Христа. Если кто-то попытается оправдаться перед Богом своими делами, у него будет несовершенная совесть. Это невозможно своими делами оправдаться перед Богом. И подумать, что вот Бог меня заметил или там меня избрал, потому что Он наперед как бы увидел, что я буду делать добрые дела, и поэтому так вот Бог благоволит ко мне. Знаете, в таком заблуждении сегодня живет много людей. И они думают, что своими делами они могут как-то оправдаться перед Богом. Но это невозможно, потому что оправдание дается нам только за жертву Иисуса Христа. И в конце концов, жертва животных не могла людей сделать совершенными. Об этом прямо пишет Павел в 10 главе послания к евреям. А жертва Христа, мы с вами прочитали, одним приношением сделал навсегда, навсегда сделал совершенными освящаемых. Так вот, в чем же заключается это совершенство? Мы с вами рассудили, что это совершенство совести. Вопрос, а как это работает в нашей жизни? Ну и что такого? Ну, стал я совершенный в совести. Друзья, может быть, иногда не очень легко, там вот вопросы в раздаточном материале, да, в вашей рабочей тетради. Вы сами пробуйте из того, что излагается, какой-то ответ для себя записать, потому что ваш ответ, он наиболее ценен будет для вас. Даже если вы эту презентацию потом будете просматривать, это не так будет ценно, как то, что вот вашей рукой записано, пропущено через голову, еще лучше, если через сердце. Итак, смотрим, что же совершенного происходит в нас, что такое изменилось, и оно не зависело от наших усилий. Понимаете? Все это зависит только от жертвы Христа. Христос принес эту жертву и сделал с нами что-то такое, что дает нам вот это совершенство. Ну, я себе так попытался представить. Если мы на себя смотрим, мы видим наше несовершенство, да? Или кто-то может сказать, я совершен. Ну, наверное, так сложно сказать. Мы-то смотрим на себя, на наши дела, да, там, на мысли наши, думаем, как может совершенный человек делать такое или такое. Видим, что согрешаем. И апостол Иаков пишет, все мы много согрешаем. И это правда. Не согрешает совершенный человек или согрешает, как вы считаете? Но это не так просто рассудить. Поэтому давайте попробуем представить, что родился маленький ребенок. И в духовном смысле, представим, родился ребенок, да? Ну, что такое в духовном смысле ребенок? Это человек, который покаялся, только вот покаялся, отдал Богу сердце свое. И можно сказать, что он духовный младенец, да? Ему предстоит возрастать. Но поскольку он духовный младенец, у него уже что-то есть. Он чем-то обладает таким, чем не обладает никакой другой младенец. Вот в физической жизни ребенок, дитя человеков, так можно сказать, он обладает чем-то таким, чем вообще не может обладать никакой детеныш животного, даже если это обезьяна. И сколько бы нам ни рассказывали всякие там атеисты или эволюционисты, которые не видят отличия между детенышем обезьяны и ребенком человеков, людей, они не видят отличия, они смотрят, ну, родился он, у него какие-то бессмысленные движения, он что-то там руками, какие-то звуки произносит, ну, и детеныши животных примерно так же себя ведут, так же бессмысленно. Но мы-то здравые люди, мы понимаем принципиальное отличие одного от другого, правда же? А в чем? В том, что это животное, пусть даже обезьяна, пусть даже человекоподобная обезьяна, очень похож на человека, неважно, это животное, а это ребенок, это человек. К нему нужно относиться как к человеку, с ним нельзя поступать как с животным. И когда его родители идут гулять с ним на улицу, они не могут одеть ему ошейник, да, и там на поводке его вести как животного. Нельзя! Это человек, пусть он маленький, пусть он несовершенный, ну, в глазах людей не так ведет себя, как взрослый, но это человек, его нельзя убивать, животного можно убивать, люди идут на охоту, убивают животных, едят их, с человеком нельзя так поступать, какое-то принципиальное отличие, да, родился человек, и много-много другого можно найти, чем отличается человек, но самое главное даже не в физике в этой, не в физическом теле отличие, а в духовном у него есть сознание, в него что-то заложено, в него заложен какой-то механизм развития, что даже если вы не будете его ничему учить, никакому языку, он все равно какому-то языку научится, он все равно как-то будет общаться, потому что этот человек, он иначе не может. То же самое происходит и с духовно рожденными людьми. Бог что-то вложил в них. И мы это находим в послании к евреям. Апостол Павел пишет, 10 глава, с 16 по 18 стих. Вы можете найти, что Бог вложил в нас свой закон, в наше сердце. Что закон Божий написан в мыслях наших. Об этом было пророчество. Он говорит, закон мой напишу в мыслях их, вселюсь в них, да, буду обитать в них. Это принципиальное отличие новозаветнего Божьего человека, христианина, как мы говорим, от ветхозаветнего праведника. У него этого не было. Им законы надо было писать где? На рукавах, да? Нужно было повязки там, там писать закон. На косяках дверей, где угодно. Чем больше, тем лучше. Но у нас эти законы написаны в сердце. И в этом наше совершенство. Маленький ребенок, если вы на него посмотрите, человеческие законы, так можно сказать, да? Законы человеческого развития, его как человека написаны у него внутри. Это и мозг, там свои алгоритмы, свои программы. Он настолько совершенный. И то, что там родители воспитывают ребенка, что-то делают для него, разве это можно сравнить с тем, что Бог делает для этого ребенка, как он его взращивает? Ну, вы не представляете себе родителей, которые смотрят, так, ребенок год уже, ну, пора ему уходить уже, да, а он не ходит, да, и они будут думать, так, что-то, давайте-ка пойдем к доктору, сейчас поднастроим вестибулярный аппарат, там как-то подрегулируем немножко. Нет, они просто ждут, когда само это произойдет. Они печалятся, если это там поздно происходит, или, может быть, переживают, если рано. Но опытные врачи говорят, не надо учить ребенка ходить. Ползает в год, еще ползает, пусть ползает. У него должны там сформироваться все изгибы позвоночника, значит, еще не так сформировались. Но вот когда сам пойдет, это самое лучшее. Почему умные врачи так говорят? Потому что они понимают, насколько совершенным является, пусть это детский организм, но все его органы, все его функции, они уже функционируют, в них это совершенство заложено. И когда вот это само произойдет, так и должно быть. Мы не удивляемся тому, что когда ребенок растет, у него одна рука и вторая примерно одинакового размера, так что мы не можем по длине как-то отличить. Было бы странно, если бы мы ожидали, что у него правая рука должна быть там больше, чем левая, и если левая короче, думаю, ой, надо пойти к доктору, там как-то немножко ее подправить, вытянуть. Нам даже смешно так рассуждать, потому что все это пропорциональность. Когда ребенок растет, все органы его увеличиваются настолько пропорционально, настолько совершенно, и это все делает Бог. Это не могут сделать люди, это не могут сделать врачи. Никто это не может сделать, они даже не знают, как это делается. Они не понимают природу, как это происходит. Но это происходит, потому что в него заложено уже вот это совершенство развития. И я думаю, вот если вот этот образ перенести на духовный мир, на духовные закономерности, то мы как раз поймем, в чем заключается вот это совершенство нашей совести христианской. Бог вложил в наше сердце свой закон, свои мысли. Он наши беззакония и грехи больше не вспоминает. И Он не требует от нас приношения за грехи. Он, конечно, ждет от нас приношения любви, как бы вот сказать, жертву мирную такую, да? Но приношению как плату за грехи Он от нас не ожидает, потому что эта плата уже совершена. И когда мы что-то Богу приносим, мы ни в коем случае не должны думать, что это как-то заглаживает наши грехи. Ну, знаете, вот когда бывает, согрешил, да, покаялся перед Богом и говоришь, ну, теперь надо что-то сделать такое доброе, хорошее для Бога, ну, как-то загладить, да, вину. Если только я вот на это уповаю, на свои добрые дела, что они как-то умилостивят лицо Божие за те грехи, то я недооцениваю жертву Христа. Бог не разрешает это делать. Только на жертву Христа можно уповать, что эта жертва заглаживает мою вину перед Богом. Вот и все. И никогда бы я не был перед Богом неповинным, никогда бы Бог не смотрел на меня благосклонно на любые мои дела, даже самые добрые, если бы не эта жертва. Это первое, что делает нас совершенными перед Богом, что делает совесть нашу такой, что она способна возрастать. В чем отличие, принципиальное отличие этой совести? Во-первых, друзья, это совесть, соединенная с Духом Святым. Сама по себе, конечно, эта совесть не сможет жить. Так и вот как рожденный ребенок, он уже сам соединен с воздухом, да? Он сам уже дышит, он вдыхает и выдыхает, да, воздух. И это, в общем, является отличительным признаком, родился ребенок или еще не родился, да, или он еще в материнской утробе, он не может дышать своими легкими. Когда родился, делает первый вздох, все с облегчением вздохнули, живой, хорошо, кричит, дышит, все нормально. Друзья, Дух Святой, Бог дал нам его как залог. И это является гарантом нашего совершенства по духовному рождению. Это первое, с чего начинается наше совершенство. И люди, которые этих вещей не понимают и думают, что они сами вот могут как-то это совершенство сделать, как-то умилостивить лицо Божие там, своими делами или чем-то еще, и не обращают внимания на вот эту жертву Христа, все бесполезно. Они никакого совершенства не достигнут. Им нужно вернуться к самим азам, к самому началу и понять, откуда начинается наше совершенство. Бог дал нам Духа Святого, мы дышим этим Духом, и тогда совесть наша становится совершенно другой, чем совесть ветхозаветных людей, о которой Бог даже не говорил, Он даже не взывал к их совести. В чем принципиальное отличие их совести и нашей? Их совесть говорила им справедливо, по совести, око за око, зуб за зуб, да? А наша христианская совесть как учит нас? Око за око? Нет, Христос говорит, любите врагов ваших. Так учит нас наша совесть. И любой христианин, который, ну, дитя Божие, да, родился от Бога, покаялся, если Бог вдохнул в него своего духа, дал ему Духа Святого как залог, если есть факт рождения от Бога, то этот человек, он уже совершен по духовному рождению, и даже если он еще не успел прочитать в Библии, что нужно любить врагов своих, то его совесть уже подсказывает ему, что не надо око за око, не надо зуб за зуб, не надо глаз за глаз, не надо увечье за увечье. Его совесть, рожденная от Бога, совершенная, она подсказывает ему, что это не по-божьи. Совесть, мы тоже рассуждали об этом, можно ее сравнить с глазом. Сердце наше, друзья, оно может оскверняться грехами, да? И мы каемся, Бог очищает наше сердце. Но совесть наша при этом остается чистой. В каком смысле? Вот представьте, что вы идете, да, и перед вами лужа грязная. И ваш глаз показывает вам, сигнализирует, если ты сейчас дальше пойдешь, ты испачкаешься. И вы уже сами принимаете решение, идти дальше и пачкаться или обойти эту лужу, да? И вот представьте, вы все равно прошли через эту лужу, испачкали ноги там, не знаю, может быть, и одежду испачкали. Скажите, кто виноват? Глаз? Глаз нечист? Или сердце ваше, что вы приняли такое решение? Глаз, он как тогда говорил, так и сейчас говорит, что испачкаешься, да? То есть не нужно обвинять совесть, если она тебе говорила, что это грех. И совесть, которая совершенна, то есть рожденного от Бога человека, соединенного Духом Святым, Дух Божий соединяется с Духом нашим через Духа Святого, эта совесть чистая. Она не загрязняется от того, что ты согрешил. То есть этот глаз, он остается чист. Почему Христос и сказал, что если око твое будет чисто, все тело твое будет светло. Это получается, что когда ты идешь, и совесть твоя говорит тебе, что это грех, ну, ты все равно прошел и испачкался. Все мы много согрешаем, да? И никто из нас не может ни разу не согрешить. Прошел, испачкался. Что происходит дальше с человеком, если глаз его чист? Он смотрит на себя, видит грязь. Ой, как так можно дальше? Он старается как-то избавиться от этой грязи, да? Старается или там воду где-то найти, или еще каким-то образом удалить эту грязь. Глаз его показывает, до какой степени надо удалить грязь. Если она уже удалена, все, дальше не надо уже. То есть совесть чистая, она сопровождает нас постоянно, даже когда мы согрешили. Но если совесть наша соединена с Духом Божьим, она будет сигнализировать нам, что ты согрешил, тебе нужно покаяние, тебе нужно очищение. Мы приходим к Богу, представляете, что Бог сделал с нашей совестью? Это, конечно, очень такой вопрос, ну, можно сказать, дискуссионный, да, что наша совесть не пачкается от наших грехов. Но подумайте об этом, друзья. Мы пришли к такому выводу, что совершенство в совести, оно не может происходить так, что вот сегодня совесть моя совершенна, завтра несовершенна. Если он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых, значит, это работает всегда. Значит, совесть, соединенная с Богом, она всегда будет сигнализировать христианину, что это грех. Грех будет называть грехом. Но вы, конечно, можете глаз закрыть, да? Не значит, что он не способен видеть. Вы его закрыли. Или вы идете во тьме, и хотя у вас чистый глаз, но вы не видите грязи, да? Один человек едет на машине и жалуется, ой, в одну яму попал, в другую. Говорит, ям не видно, как их объехать? А другой говорит ему, ну, большую часть из них ты находишь. Почему? Потому что во тьме темно. Но если только вы выходите во свет, то вы сразу все видите, потому что глаз ваш способен видеть. Ночью вы ничего не видите, но он все равно способен видеть. Он чист. То есть, почему иногда христиане, хотя у них совершенная совесть, да, Христос своим приношением, вспоминаем, сделал совесть нашу совершенной. Но они иногда грех не называют грехом, да? Такое тоже бывает. Какие-то периоды, потом каются, потом Бог открывает им. Если это дети Божьи, то обязательно Бог им откроет. Он не для того их спасал, чтобы они погибли. Но они просто зашли во тьму, да? И нужен кто-то, кто поможет им, скажет, вот там свет, иди к свету. Рожденный от Бога идет к свету. Так написано, поступающий по правде идет к свету. Он не любит тьму, он не любит ходить во тьме. И поэтому, как только он видит луч света, поскольку совесть его совершенна, она опять оживает, она опять ему показывает все, и он может выйти на правильный путь. Поэтому, друзья, не будем забывать, что жертва Христа, как можно сказать, совершила всех освящаемых как полноценных детей Божьих. В нас вложены Божьи законы, в наши мысли. И это помогает нам развиваться дальше и возрастать в нашей духовной жизни. Жертвы Христа достаточно для прощения всех грехов. Любой грех, который мы совершили, друзья, жертва Христа уже была заплачена за этот грех. И если бы мы попытались к этому что-то прибавить, то это привело бы к какому-то уродству, к чему-то, к какой-то неполноценности. Ну вот представьте, что к ребенку, вот ребенок развивается, да, и попробовали там врачи что-то вмешаться как-то в этот процесс, да, им не нравится, как там настраиваются его вестибулярные аппараты, или им не нравится, как настраиваются там очень много всяких сложных алгоритмов, и они бы пытались что-то поднастроить, да, то, скорее всего, это привело бы к какому-то несовершенству. Есть одно племя, дикая в стране Мьянма, они думают, что вот шея, которая вот у человека вот такой длины, они считают, что это несовершенная шея, что нужно ее сделать длиннее. И они это делают с девочками, то есть когда девочка растет, они ей одевают браслеты, и шея вытягивается, и у них считается тем лучше, тем красивее девушка, чем длиннее у нее шея. Но если мы посмотрим, нам кажется уродство. И на самом деле это уродство. Люди пытаются что-то прибавить к вот этому процессу, который должен протекать сам. Бог этим управляет, да? И мы не можем прибавлять ничего к совершенству по духовному рождению. Это совершенство нужно предоставить Богу. Он это совершает с самого начала и до самого конца. И мы не можем ничего к этому прибавить. И когда люди думают, что они как-то оправдаются перед Богом, делами или чем-то, вот как раз этим самым они пытаются прибавить что-то к этому духовному рождению. Это невозможно. Друзья, пусть в нашем сердце будет вот эта мысль, что мы совершенны. Нелегко это представить, да? Но только что мы совершенны не по духовному возрасту, а по духовному рождению. Что Бог на нас смотрит, как на своих детей. И как мы смотрим на детей и умиляемся, да, даже когда они какие-то несовершенные действия говорят, несовершенные слова как-то произносят, это у нас вызывает не насмешку, а умиление, улыбку, да, мы так вот умиляемся, думаем, ну как вот ребенок произнес, да, рассказываем там друг другу, смеемся. А почему нам вообще смешно от этого? Потому что это тоже человек. Мы смотрим на взрослого человека, видим, он так не делает. А это тоже, это маленькие люди. Но ничего страшного, что они маленькие. Они когда-то станут взрослыми. И все, что их отличает от взрослого возраста, это только вопрос времени. Да? Только вопрос времени. И каждый из нас когда-то был маленьким ребенком. А сегодня вот какие мы все красивые, да, собрались здесь взрослые. И хорошо, если мы, все со временем у нас происходит. Что для этого делают родители? Что они вообще могут сделать, чтобы из такого маленького получился вот такой большой дядя или тетя? Что они могут для этого сделать? Самое малое. Это по сравнению с тем, что делает Бог, когда из маленького получается такой большой, и все пропорционально, все процессы настроены совершенным образом. Это самое большое. А самое малое – это вот питают они его, да, правильной пищей, не какой-то там вредной отравой, да, питают правильной пищей, ухаживают за ним, как-то стараются ему там образование дать и так далее. И это тоже малая часть. Если бы у человека не было вложено способности к языку, способности воспринимать, воспроизводить, осознавать, там много-много-много всяких сложностей, люди даже не могут постичь никаких функций человеческого сознания, они не понимают, ученые не понимают, что такое сознание, до тех пор, пока они думают, что обезьяна и человек – это примерно то же самое, и думают, что человек произошел из обезьяны. Это невозможно, друзья. И когда мы видим ребенок и взрослый, видим, что их отличает только возраст. Вот и все. Это для возраста свойственно мудрость, да, рассуждать мудро. Как Павел говорит, был младенцем, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, но он был человеком. И это нельзя забывать. А когда стал мужем, то оставил младенческое, да, вот только это их отличает. Но не то, что он не человек, пока он не вырос. Он тоже человек. Хоть он и маленький, хоть он и там неправильно поступает. Дети больше пачкаются, чем взрослые, очевидно. Но он человек. И с ним нужно поступать как с человеком, и нельзя об этом забывать. Друзья, сегодня нет у нас возможности подробно об этом говорить. Наше время уже подошло к концу. И сейчас у нас остается только время для того, чтобы помолиться. И, может быть, кто-то из вас в кратких молитвах, мы только можем поблагодарить Бога. Мы не можем просить Бога: «Господи, сделай нас совершенными по духовному рождению, дай нам совершенную совесть». Если мы так будем просить, мы как бы будем унижать жертву Христа. Он говорит: «Я уже это сделал. Я сделал вас совершенными навсегда, потому что вы освящаемые, потому что вы имеете Духа Святого». И мы просто можем только восхвалить Его и поблагодарить Его за то совершенство, которое Он совершил в нас жертвой Иисуса Христа. Аминь. Давайте помолимся.